В эфире Радио России Владимир.
Во Владимире 10 часов 10 минут.
Душа прислушалась и нежно улыбнулась. И отлетели прочь и хвори, и печали. И жизнь к тебе с надеждой повернулась. Ты прав, то волшебства музыки зазвучали.
Доброе утро, дорогие друзья!
Доброе утро!
В эфире передача «Музыкальный калейдоскоп», и вас вновь рады приветствовать на волнах Радио России Владимир, Сергей Зубковский
и Яна Тарасова.
Дорогие друзья, сегодня у нас опять гость, замечательный музыкант, молодой, красивый, перспективный композитор, член нашего творческого объединения композиторов Владимирской области Андрей Семенов.
Да. Доброе утро всем!
Приятно, что у нас уже не первый
Андрей Семенов. Да.
Года 2 или 3 назад был у нас Андрей Семенов, тоже владимирец. Он даже когда-то был у меня в кружке юных композиторов.
Он закончил детскую музыкальную
школу. Да, первую детскую школу, потом Московское училище, консерваторию.
Сейчас
и, в общем,
в Москве.
Яркий музыкант. Он был даже дирижером театра «Сатиры» в Москве. А сейчас он в театре «Рахильдауза», по-моему, работает, да?
Ну, обычно, Андрей, наше знакомство с новыми людьми, которые к нам приходят, начинается с того, как вы попали в музыку вообще? И
да,
сразу ли вы
спрашиваем.
Пришли? Бывает вообще, что люди сначала художники, сначала рисуют, а потом вдруг открывают в себе вот дар какого-то.
Да.
Путь, да, был очень долог, как я себе его понимаю, сегодня представляю. Сначала я учился на психолога, это было первое образование, но оно не закончено. Потом я понял, что хочу заниматься музыкой, уехал.
Это было
в Владимир.
У нас во Владимире?
Нет, это было в Муроме.
А вы из Мурома, да? Вот начнем с
я
того,
не
что...
из Мурома.
Откуда вы тогда?
Я из поселка Красная Горбатка, это Владимирская область.
Да.
Базового музыкального образования у меня нет никакого совершенно, то есть музыкальной
и
школы,
в школе,
к сожалению,
не было. Этой музыкальной, которая
нет.
Над рекой.
Ну, я мимо проходил школы, ну, очень да. Часто, но в школе не учился музыкальной. Потом учился в Муроме на психолога, понял, что хочу заниматься музыкой, поехал поступать в колледж культуры.
А как понял, что хочу заниматься музыкой?
Ну, потому что я с детства очень был увлечен музыкой, всегда слушал, но не отдавал себе отчет, что действительно это то, чем бы хотелось.
А немножко на гитаре пробовали?
Ничем не
вообще
возил,
ничего.
Абсолютно.
Ну, пел хотя бы?
Вот так.
Пел,
просто.
Да, пытался имитировать манеры различных исполнителей, много слушал музыки. музыки, в основном западной
Имитировать
музыки.
Как вокалист, то есть подражает так.
Еще у меня была приятельница, у нее было музыкальное образование, фортепиано дома, и я сидел, очень часто музицировал, мне это нравилось. То есть меня это завораживало, я мог сидеть по несколько часов, не знаю нот.
Ну, значит, слух хороший, раз подбирал.
Ну, а как же?
Да, и потом, знаете, тоже удивительный момент, у меня был музыкальный редактор на компьютере, то есть сейчас на компьютере музыку пишут очень многие, и сейчас я прислушиваю, слушаю какие-то свои ранние записи, просто собирал там сэмплов, это называется сэмпл, когда из кусочков собирают музыку, и понимаю, что у меня нет никаких диссонансов, то есть все в тональности. А-а-а. Хотя я не знал тогда ни одной ноты, ни
очень
тональности,
благостно,
ничего.
Да, все.
Да, ну, видимо,
чистые гармонии.
Были у меня уже тогда потенции, чтобы заниматься музыкой. И потом я поехал в колледж культуры, поступил туда на хоровое отделение.
Кто-то подсказал? Или как?
Мама подсказала. То есть она смотрит, что ребенок угасает, ребенку неинтересно, и она
скучно, без музыки, да.
Да, отправила учиться меня на творчество. Не факт, что это была бы музыка, потому что потом стало интересно и театральное искусство, но все-таки музыкой занимаюсь
больше. Так на какой факультет-то вы поступили?
На хоровое отделение. Сейчас его закрыли в колледже, но тогда он работал. И начал я знакомство со всеми областями музыки. То есть эта теория, она мне показалась интересной. Хотя говорит, что это так скучно, это утомительно и прочее, прочее, прочее. Сольфеджио тоже пугали, говорили, что это так неинтересно. У меня педагоги были, ну вот по теории музыки, по гармонии, педагог, который очень много дал знаний базовых, которые сейчас до сих пор есть в голове, они работают.
Ну, чем вы, в общем, пользуетесь?
Да, это Лукашова Елена Алексеевна, то есть замечательный теоретик, она сейчас, по-моему, не преподает. И был замечательный педагог по хороведению и дирижированию Максимова Раиса Петровна, тоже она очень много знаний дала. Ну, это вот дань педагогам, которые много вложили. Да, и там был интересный для меня пласт, затронут мной, это музыка академическая, музыка неэстрадная. Слушать ее было сначала трудно, но педагоги имели подход правильный, они нас учили слушать классическую музыку, и для меня открылся, ну, я бы сказал, удивительный мир действительно музыки классической, потому что мы послушали всю русскую музыку, которую было возможно послушать, западную, оперы, разные формы, все это было представлено, и когда я уже пошел в университет, у меня был хороший багаж, даже исключая то, что у меня не было базового музыкального образования, а это, как оказалось, большой минус.
Талантливые люди потом догоняют.
Тем более, если вы этим пользуетесь.
Не, ну, конечно, что-то забывается, безусловно, поскольку эстрадная музыка, она, на мой взгляд, предполагает упрощение в себе, использование различных гармоний и прочих-прочих музыкальных знаний.
Ну, смотрите, вот вы закончили колледж и решили поступать в университет, да? Это был что? Кафедра музыкальной эстрады сразу?
Это была не кафедра музыкальной эстрады, это была сначала заочная форма обучения на кафедре у Татьяны Дмитрик. Это было образование, связанное как раз с академическим. Сначала я поступил на заочное, и параллельно я работал по образованию своему первому, то есть у нас был диплом, он предполагал работу в общеобразовательных учреждениях, в частности, руководитель творческого коллектива, можно было
то
заниматься музыкой.
Работал.
Да, я пошел работать в школу. Проработал на 1.5 года, это было очень полезно.
А в какой
полезно.
Школе? В нашей
Третья гимназия. Да, третья гимназия, 1.5 года мы там работали. И потом я понял, что мне не хватает знаний самому, чтобы давать их детям. То есть это, наверное, был такой честный разговор с самим собой. Я понял, что мне нужно получать очное образование. Я пришел к Ларисе Рудольфовне Семиной, она меня послушала и сказала, давай-ка, переходи ко мне на очное отделение добро. И сейчас я вот вспоминаю, я ни в одном образовании не начинал с первого курса. То есть у Семина я был добором сразу на второй семестр. В колледже я сразу на второй курс поступил. То есть, видимо, была тенденция догонять.
Ну что же, это же хорошо.
Да, и здесь началось знакомство с другой музыкой, поскольку не было системы знаний эстрадной музыки, мы начали знакомиться с джазом, мы начали узнавать различные стили. Очень мне импонирует система Ларисы Рудольфовны, которую она обучает, то есть они дают попробовать
себя в разных жанрах. Да, она сама разработала эту замечательную систему, она сама образованный музыкант, она ведь и классику знает, и эстраду. И я знаю, что уже наши студенты, по-моему, имеют в репертуаре некоторые ваши песни, да?
Я пробую, но на самом деле трудно, наверное, поскольку, во-первых, много музыки, она написана на английском языке, песни.
Yes. А почему, кстати, вот это, да? Я вот несколько песен ваших слышала, и они именно вот на английском. Вы знаете язык хорошо? Или...
Кстати, нет, знаю его довольно посредственно, но, видимо, прошлое мое начиналось с музыкой знакомиться, и сразу я переключился на западную
просто
музыку.
Вырос на ней.
Да, и она мне близка она по мелодике. Мне близки, наверное, сами интонации английской речи, поскольку они очень пластичны, они пластичнее, нежели
ну, музыкальный
русский.
Язык,
потом
конечно.
От Битлов никуда не денешься.
Да, Битл, джаз, блюз, я помню, когда только появился интернет, у меня там в моем родном поселке, я сразу начал слушать нерусскую музыку. Я не помню, даже не понимаю, чем это было мотивировано. Сразу я начал слушать чернокожую музыку, музыку черных.
Загорелых, как пишет Веллер.
С поп-музыкой стал знакомиться. То есть открывал для себя там жанр баллады, например, там Тони Брэкстон, Уитни Хьюстон, каких-то великих исполнителей. И невольно я обучался, опять же, фразировке английской песни. Ну, наверное, это грубо так сказать, но фразировка, она, как я потом понял, уже учась в университете и в колледже, она, наверное, составляет 50% успеха песни. Поскольку, на первый взгляд, это Меладзе, допустим, Константин Меладзе, его песни, казалось бы, очень просто. Но когда ты начинаешь пробовать их исполнять, ты понимаешь, насколько тонкая там фразировка, насколько тонко выстроена динамика в каждой фразе, не в общей песне. А если песню брать целиком, то это большая работа для исполнителей.
Андрей, вот вы который раз я с вами общаюсь, и вы уже который раз Меладзе приводите в пример, как композитора, к чему творчеству хочется стремиться, да? То есть он для вас какой-то образец?
Пример для подражания?
Ну, я смотрел интервью с Константином, мне нравится, во-первых, как он себя позиционирует, как он говорит, что он говорит, поскольку человек уже взрослый, мудрый, он говорит о музыке не как о продукте коммерческом, который нужно продавать.
Ну да, он от них отличается во многом, он серьезный музыкант, конечно.
А как о чем-то действительно сакральном, о чем-то важном, о чем-то,
он
что помогает
это с философией жизни.
Да, сказать о важном. А главное, что мне нравится в музыке Меладзе, это текст и мелодия. Во-первых, мелодия, она с такими, наверное, отсылками к этнике. У него очень часто есть и обороты, свойственные народной музыке. И текст. Текст у него, на мой взгляд, как целостное литературное завершенное произведение. И по мысли, и по форме, и по, наверное, выражению, использованию тех речевых оборотов, которые присутствуют в песнях. То есть очень хорошие тексты, они художественные. Хочешь слушать, они быстро запоминаются у вас, поскольку...
А вы его песни сами исполнять пробовали?
Ну, я играть их пробую. То есть мне нравится его
без пения, да?
Гармонии, мелодии, очень ритм.
Но это интересно. Все делали по слуху или как-то используя уже нотный текст?
Ну, сегодня я знаю немного на уровне гармонию, владею инструментом достаточном уровне и могу подобрать, могу проанализировать.
Где-то, где-то приблизительно, да, где-то ближе к тексту, потому что очень важно точные гармонии авторские. Сейчас, к сожалению, такое веяние мне очень не нравится, когда со сцены профессиональные певцы поют что-то приблизительно.
Приблизительно?
Мелодию искажают, гармонии упрощают.
Собственное видение.
Ну, что такое? Какую-нибудь песню-то Ривердиева, которая тоже продумал каждую гармонию, или Дунаевского. А они все так это... Я помню в детстве созвучно. Тоже, ну, у нас же не было этих магнитофонов, телевизоров. Фильм какой-нибудь посмотришь, там песни Дунаевского, сразу бежишь, садишься, начинаешь подбирать. А потом, когда достанешь сборник Дунаевского и смотришь, ага, а у него-то гармония интереснее гораздо.
Тут
ты
я
брал попроще.
Квинту не, вот не здесь, добрал, да?
Да, здесь вот учиться и очень полезно, конечно.
Андрей, очень интересно было наблюдать за тем, как ваши песни исполняют девушки. Вот на творческом вечере, на композиторском, Даша пела. Каково это мужчине писать о женщине и для женщин?
Я не знаю, просто очень легко подбирается текст. Потом с Дашей мы работали не в первый раз, и у нас есть с ней взаимопонимание именно в авторском направлении работы.
Можно ворвусь для слушателей? Я не сказала, что это Дарья Семина, чтобы люди понимали, о чем мы говорим.
Да, было у нее очень яркое выступление тогда.
Даша, она, во-первых, сама работает как автор, и у нас есть одна песня, где моя музыка, ее текст на английском. Когда-нибудь, может, покажем эту песню, да?
Нет, здесь... еще она не готова.
Она записана в демо-версии для демонстрации. Она давно в работе, не факт, что мы ее доделаем, но она есть. И мы тогда с Дашей работой поняли друг друга, поняли, как нужно вести диалог, чтобы получился действительно какой-то продукт, итог. А здесь песня была написана, ну, текст, наверное, написан был как-то за...
Это вы сейчас говорите о какой песне?
О песне «Мой».
«Мой».
Которую она как раз пела на творческом вечере. Она написана была очень быстро, мелодия с текстом минут за 20 были написаны. То есть как-то раз пришла. Ну, я не скажу, что она какая-то выдающаяся песня, конечно, она моя, но у меня нет никаких патетических
настроений. Нет, меня просто поразило как раз именно то, что вот вы, молодой мужчина, написавший песню для молодой женщины-девушки, как вы можете переживать эти чувства? Возможно, это вот психологическое образование ваше.
Не факт, нет. Вы знаете, суть, наверное, в том, что текст сначала был написан под мужчину, но получается, наверное...
Ну, о себе, наверное, да, писал? Сам себе?
Ну да, пишу, опять же, от себя, а потом мы немножко поменяли его, чтобы он зазвучал из уст.
То есть все равно была адаптация, да? Но тогда это
очень,
уже становится...
Очень небольшая.
Получилось органично.
Без тебя слишком пусто. В центре комнаты люстра погасла наполовину. Я середины в начало, не остывшие чувства, и не лечит святое искусство чистую душу. Рядом сядь и послушай. Я бы хотела тебя рассказать всему белому свету. Я бы тебя научила летать, но которое лето, звонки без ответа. Мой, ты не со мной, плачет гитара. Мой, ты не со мной, мира мне мало, без тебя неуютно. До кровати холодной под утро ползу еле-еле, а в окна метели. Я бы хотела тебя рассказать всему белому свету. Я бы тебя научила летать, но которое лето, звонки без ответа. Мой, ты не со мной, и плачет гитара. Мой, ты не со мной, мира мне мало. Без тебя мой полет снова низкий, и сердце плачет. Боже, что это значит? Я бы хотела тебя рассказать всему белому свету. Я бы тебя научила летать, но которое лето, звонки без ответа. Мой, ты не плачет гитара, а мой, ты не со мной, и мира мне мало. Я бы хотела тебя рассказать белому свету, я бы тебя научила летать, но которое лето, звонки без ответа. Мой, ты не со мной, и плачет гитара. Мой, ты не со мной, и мира мне мало.
Знаете, кстати, тоже интервью с Константином Меладзе, и ему задавали вопрос, говорит: Кость, вот у вас очень много песен написано для женщин. И он ответил: вы знаете, они не все автобиографичны. Он пошутил на эту тему, и как-то вот так. Но, наверное, нет труда написать текст, когда есть вдохновение. Я называю вот это вдохновением. Муза, когда у вас пришла, есть вот эти вот моменты озарения, когда быстро вы
неконтролируемо... Часто они приходят к вам, такие моменты?
Раньше приходили чаще, когда я не задумывался об этом. Сейчас, когда я начал об этом думать, они стали приходить реже.
Муза, приди!
Как та сороконожка. Да, которая подумала, что же ей делать пятой ногой.
Да, то есть, когда вы не думаете, когда это не контролируется вами сознанием, наверное, так легче. А с другой стороны, многие мне говорили, не надо получать музыкальное образование, поскольку если ну, вот есть талант, то тогда он и есть, да. Не надо
получать. Нет, ну так бывает, говорят, что как только ты...
наши кучкисты, когда Антон Рубинштейн...
Типа, как только ты правила узнаешь, так твоя самобытность пропадет.
Да.
Так сразу оно войдет в эти вот...
Ну, знаете, я занимался гармонией у Тихомирова, Людмилы Евгеньевны, тоже очень хороший педагог,
да.
И мы с ней в диалоге на одном из занятий, наверное, такую формулу вывели, что если человек заниматься музыкой начинает в сознательном возрасте, лет 18-20, может, чуть пораньше, а его индивидуальности уже трудно навредить. И она привела в пример ряд композиторов, которые заниматься начали музыкой довольно поздно, лет в 13-14. И вот их музыкальный язык уже сформировался к этому времени, и они узнают только новое для себя.
Они
узнают форму.
Да.
Форму, а содержание остается...
Как Корсаков, да, оказывается, вот оно как называется. Я все это знал, только не знал, как это называется.
Ну, так можно рассказать и про Земфиру, например, тоже как автор песен, очень заметный человек в русской музыке. И я думаю тоже, она музыкой начала заниматься профессионально уже в возрасте 17-15 лет, когда она закончила школу. И уже ее язык, образ мыслей музыкальных, он был сформирован. А вы уже учитесь только тем правилам, которые вы либо применяете, либо нет. Вы думаете, так, вот это я возьму, вот это не возьму, поскольку есть уже, наверное, свой стиль.
Получается довольно оригинальный ряд. Римский-Корсаков, Земфира, Чайковский и так далее.
Но это не совет, конечно, вот кто слушать будет наш эфир, что не идите учиться, подождите лет до 15, а потом...
Да нет, ну, конечно, понятно, потом у каждого свой путь, кому-то наоборот надо... Да. Именно по тем правилам, которые...
А потом, возвращаясь к Меладзе, очень интересно, например, когда там я занимался анализом его музыки, он очень редко использует такой прием развития, как модуляция. В песнях его почти нет модуляции. Это тоже очень интересно, поскольку очень часто композиторы используют модуляции. А у него нет. У него сохраняется напряжение, динамика без каких-то приемов таких явных.
Для наших слушателей надо сказать, что такое модуляция все-таки в музыкальной теории. Пожалуйста. Это переход из одной тональности в другую. То есть таким образом меняется краска.
Колорит.
Тональный колорит, да.
Ну вот Бетховен в первой части «Лунной сонаты» тоже обошелся в одной тональности.
Хотя, знаете, тоже есть примеры, редкие примеры модуляций на тональность ниже. То есть когда...
Или выше чаще даже.
Чаще выше, привычно. Он как раз и говорит, что...
А когда вот, допустим, модулируют в тональность, которая ниже находится, на тон, например, это очень тоже эффект. Когда, казалось бы, напряжение, вы ждете, сейчас будет катарсис, и вдруг раз...
Я слышал какую-то песню, сейчас не помню какую. Каждый куплет на полтона выше, а последний опять на терцию ниже. Вернулись в первую тональность.
Да, нет, конечно, нет предела, да. Лишь бы это было красиво, вкусно. А тексты вы как? Вы сами пишете?
Вот с текстами труднее намного. Тексты, особенно русские, они...
Русские вы имеете в виду, ну, взятые у кого-то, чужие тексты?
Нет, вот самостоятельно написать для меня русский текст, это, в принципе, проблема, поскольку, наверное, я мало читаю поэзии, поскольку говорят, что для развития навыков, написания текстов хороших, нужно много читать стихов. Именно стихов хороших, и пытаться анализировать размер, ритм, построение и прочее. А здесь, в этом аспекте моей работы, пробел небольшой, думаю, исправлю его когда-нибудь. Английские тексты, они обычно приходят как-то быстро, легко, и сначала появляется мелодия, потом текст. Потому что очень часто я тоже смотрел интервью разных авторов песен, спрашивают, что для вас первичнее, мелодия или текст. Вот многие говорят, что когда пишут хит, там авторы хитов каких-то мировых, всероссийских, говорят все по-разному. Но вот, например, Земфира, помню ее интервью у Познера, по-моему, она была, она говорила о том, что у нее сразу появляется и мелодическая линия, и текст с ней. То есть у нее редко бывает, когда она на мелодию пишет текст. И зачастую, наверное, большую часть авторов пишет текст на мелодию. То есть мне трудно написать на текст.
Было,
на текст
наоборот,
мелодию.
Да?
Да по-всякому бывает. Ну, ведь бывает, есть готовая мелодия, там. И потом на нее пишется текст. Вот. Просто как это происходит?
Вот. Например, яркий интересный момент есть, это мировой хит Адель, британская исполнительница, у нее есть песня «Someone Like You», вот она ее написала, по ее словам, в течение 10 минут, пока она набирала ванную. То есть ей было там в то время лет 20, и у нее был процесс разрыва отношений с ее любимым человеком, и, насколько я понимаю, наверное, это не только в музыке, это в любом виде искусства, должно накопиться у вас, должно накопиться переживания, должны накопиться, наверное, варианты решения, то есть все это собирается
и
вместе,
вдруг сразу выстреливает.
Да, озарение, вот это вот озарение на 10 минут, когда просто вот какой-то поток идет. Поэтому я считаю, что у нас ни на что нет авторских прав, то есть все приходит откуда-то, мы просто транслируем, в зависимости от того, насколько готовы мы транслировать что-то, будь то литература, музыка, кино, любой вид искусства.
Ну, это как художник должен быть голодным, несчастным, бедным, чтобы...
Художник, наверное, должен не терять способность сопереживать, потому что когда даже люди в достатке, если они люди интеллигентные, воспитанные и понимают, что живут не только для себя, для чего-то большего, они, наверное, даже если будут сыты и будет у них с маслом все, они все равно будут делать достойные вещи.
Да, а авторские права будут только у одного существа, которое очень высоко и очень далеко.
Ну, Андрей об этом и говорит как раз, что мы транслируем.
Тоже про Теслу, я помню, программу смотрел. С его слов, из дневников, по-моему, он рассказывал, что он ничего никогда не открывал, по его словам. Он просто мог входить в состояние, назовем это транс, и брать из этой области, он говорит, там просто вот, ну, сонмище каких-то открытий, просто брать любое и его выдавать.
Информационный вибрационное поле, да?
Да, то есть он говорит, ничего не надо придумать, просто нужно, наверное, слушать себя.
И быть передатчиком.
Расти.
Да, какой-то ученый, я тоже видел передачу, он записывал, он даже сам не очень-то понимал смысл того, что он пишет. Потом выяснялось, что это какие-то большие откровения. Так что у нас впереди у человечества еще много неожиданного.
Открытий, конечно.
Конечно,
но это такая философия искусства, поскольку, наверное, у каждого человека, кто что-то создает, наступает момент осознания, то есть почему так. Наверное, еще большой плюс, есть такое выражение, не знаю, кто его изрек впервые, не нужно слишком серьезно к себе относиться.
Ну,
то есть
да.
Многие с собой носят, да. Говорят, ну как же так? Ну, вот.
Я весь такой талантливый.
Да, ленинградский профессор Нильсон, он даже говорил своим ученикам-пианистам, не надо слишком, ведь это же называется словом игра.
Да.
Игра на рояле, не надо там философию слишком там мудрить. В этом тоже что-то есть, конечно.
Ну вот надо, да, такую грань
надо найти. Надо середину найти, чтобы и чтобы в халтуру это не превращалась, и не забивать философией.
То, что мы слышим на творческих вечерах, у вас уже, как вы говорите, продукт добротный, сделанный. Здесь же не только композитор и поэт, здесь еще и аранжировщик, да, и тот, кто это все собирает, с кем вы работаете?
Работал я с Олегом Губановым. Мы записали ряд демо-версий, то есть это не финальные версии песен.
Они... Пробовали просто, да?
Да,
как
ну
это
то
будет?
Есть это как,
подбирали какие-то.
Скажем так, это черновики, то есть это такой набросок, на который ориентируясь, можно понять, что это за музыка, что это за песня. Когда с Олегом работали, он, поскольку знает всех музыкантов города, он посоветовал тогда мне Наташу Гринёву, поскольку Наташа, уже сейчас я это знаю, она, во-первых, обладает потрясающим тембром голоса.
Давайте тоже для слушателей скажем, что она солистка джаз-оркестра, которым управляет Андрей Шевляков.
Да, у нее, помимо того, что тембр голоса очень насыщенный, красивый, у нее есть владение навыком исполнения именно западной фразировки, западных мелодий. Поскольку она слушает эту музыку, она и поет. У нее большой диапазон, и то, что меня подкупило, отношение такое, знаете, к молодым авторам, поскольку ну, не все любят молодых авторов, не все им дают какой-то, не знаю, там...
зеленый свет.
Шанс, да. Она сразу говорит, да, давай попробуем. Прикольно, интересно, давайте сделаем что-то. И мы начали работать, записали несколько песен. Тоже есть у меня фрагмент, послушаем. Они не закончены, то есть сразу нужно дать ремарку, что эта музыка, она не в полной аранжировке. Там либо она с акустическим вариантом фортепиано, либо это гитара.
Let me see your eyes again. I need it more. I don't know if I can stand and move on. Time so careless without songs. It trips apart. It's my heart that really knows. But now I need you so much more. And now I wanna hold it firm. I will never let it go. On and on. You are the one who makes me breathe. And it's so easy to let go. You're the only to be with. Dreams I again, but you're still here. I don't know if I should stay or move on. We're so careless with our time that heals our souls. By the time I don't know.
А когда с Дашей мы работали, Олег, к сожалению, уехал сейчас из Владимира, он здесь не работает, он в Москве. И есть тоже очень хороший музыкант, Сергей Хруцкий, у него есть студия тоже здесь, в Владимирской области. И мы записывали песню с Дашей у Сергея в студии, играл на гитаре Евгений Харитонов. Тоже он учился, Женя, с нами на курсе в университете у Ларисы Рудольфовны. Замечательный тоже музыкант. Главное, знаете, наверное, достоинство песни, которую мы записали, все случилось. Вот именно там за эти полчаса-час мы писали эту песню. То есть Женя с одного дубля сыграл, он сразу понял, почувствовал, как она должна звучать. Какие-то мы там ритмы добавили, что-то.
Все на одной волне.
Да, и Даша. Даша тоже записала эту песню буквально там с одного дубля. Ну, то есть она один дубль целиком записала. Большую часть, на процентов 90 мы взяли для уже вокала в трек. И потом второй дубль она записала, тоже какие-то там кусочки мы порезали и добавили. Но главное, что она сделала это очень быстро, не задумываясь. Вот это вот тоже важный момент. Не Олег когда...
Легко.
Да,
легко.
Учил, что первые дубли, они всегда самые лучшие. Потому что человек еще ни о чем не думает. Он еще себе не придумал какую-то драматургию, ничего. Он сделал так, как он чувствует. Вот то, что он выдал, это самое ценное. Всегда, сегодня я это понимаю, почти всегда оставляют первые дубли, потому что второе, третье, четвертое, там уже
там
начинается...
Там пошла работа.
Да, там такие многоэтажные выстроенные здания, мысли каких-то, доводов. Это лишнее. И поэтому песня получилась легкая, ненавязчивая.
Как называется?
Мой, которая мой.
А, вот,
вот там
про
нее. Звучало.
Там есть элементы, это опять же Даша сама добавила. Бендинг — это подтяжка, знаете, прием вокальный. Лариса Рудольфовна рассказывала когда-то, что как раз Валерия Леонтьева отчислили из музыкального училища или из консерватории за то, что он делал этот прием. Да, что говорят, ты мимо нот поешь.
Ну, это сейчас у нас так называется. У нас инженеры смеются. Раньше был брак в эфире, а теперь находка режиссера.
Да, это свежо звучит. Многие пользуются. Еще мы работали над музыкой, тоже покажу вам эту демозапись, с Аллой. Алла Ларинская, девушка из Владимира. Она профессиональный лингвист. Она закончила ИНЯС, наш университетский отделение иностранных языков, и она была автором текста для песни и исполнила. У нее потрясающий голос. Я жалею очень, что она не занимается сейчас вокалом профессионально, потому что очень большой потенциал и тембр, редкий голос и контральт, то есть очень насыщенный, красивый, богатый.
Said all that you've done, breaking me down. Lost and I found, left in the crowd, no one's around. I wanna feel right. Hey, you turned down the light. I'm gonna dance tonight. You were my only one. Well, you can try to run. I'm gonna have some fun. But you should know, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Don't let me go. I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Oh, 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 oh. Don't let me go. I wanna stay with you.
Всем этим вокалистам, с которыми я работал, искренне желаю большого пути творческого, потому что они могут сделать больше, нежели они делают сейчас. Но, видимо, какие-то есть разные факторы, почему люди не двигаются вперед. Может, просто для кого-то это как развлечение, для удовольствия, может быть, всякое. Но обидно, когда есть художник большой, и он не дает в той мере свой талант людям, в которые мог бы. Опять, видите, философия.
Нет, ну все правильно вы говорите. Ну, разные же ситуации. Кто-то замуж вышел, женился, и все, семья, и вроде бы и не
надо. Да, наверное, так.
Затягивает.
А вот Бетховен не женился.
Вот именно потому и написал.
Он знал его призвание.
Время ценно.
Где вас можно услышать? Предположим, что сейчас кто-то нас у радиоприемника слушает или сети ВКонтакте, да, вдруг в нашей группе услышал. Где вы есть? Как на вас посмотреть,
послушать? Кроме Дома работников искусств.
Да, на самом деле, сочинение песен, написание песен — это не дело, которым я зарабатываю на жизнь. Основная моя работа связана как раз с масс-медиа. Я работаю на радио здесь, во Владимире. Также работаю ведущим различных мероприятий. А хотелось бы заниматься музыкой, только музыкой, но пока возможности такой нет. И нет пока еще, знаете, наверное, не пришло то время, когда вот все должно случиться. То есть не надо тоже торопить. Это учась в университете.
Закончили, да?
Да. Очень много каких-то мудрых советов. За это очень благодарен Ларисе Рудольфовне, она дала нам. То есть был, помню, яркий пример. Одна из пар, по-моему, это была пара, связанная с хоровым пением. Ну, то есть мы пели эстрадные хоры различные. И кто-то не подготовился. Ну, разные бывают причины. Кто-то был не готов, но человек не признался, что он не готов, и продолжил петь, не владея ни материалом, не знаю, ну, как
подбирая,
нужно.
Да?
Да. То есть думает, сейчас пройдет, нормально споем. Да. И вдруг Лариса Рудольфовна терпела, потом она остановилась и просто сказала очень выразительно, не знаю, чья это цитата, может быть, ее, она человек творческий, она...
Ну, да.
Очень часто создает свои афоризмы. Она сказала, что понимаете, что музыку нельзя руками. Вот это вот, наверное,
как
такой...
Как это Вознесенский, не трожьте музыкой руками.
Вот, видимо, да, она просто руками. Процитировала. Но это настолько меня потрясло тогда. Я действительно понял, что вот она философия. То есть любое искусство, оно, если оно настоящее искусство, его нельзя вот так вот с маху взять. Ну, если вы, конечно, не гений, потому что гении, они делают по-другому, они делают иначе. А если вы человек талантливый и способный, и работаете, тогда, наверное, нужно относиться к своему.
Яна, ведь Андрей-то у нас еще лауреат конкурса «Золотые врата».
Да, кстати.
А как же, я же там в жюри сидел.
Вот ну, расскажите тогда.
Ну, что об этой части. Я помню, что песня всем очень понравилась.
Какая была представлена?
По-моему,
песня
первая
была...
Премия, нет?
Да, мы выиграли первую
премию.
Первую
премию, да.
Там была номинация, по-моему, композитор.
Да-да-да, всем очень понравилось.
Песня, опять же, знаете, она в другом жанре сделана. Я не определю жанр, жанрами у меня трудно, поскольку сейчас очень много заимствований одного жанра в другой. Она для меня похожа по мелодике, по фразировке, по гармониям, по инструментовке на песни 50-х, 60-х, джаз, фанк, Америка, вот что-то там. Она на английском, называется она I don't wanna be free, то есть я не хочу быть свободным или свободный текст там, опять же, наверное, я делаю это специально, но не признаю себе в этом. А текст обезличен, то есть он может быть исполнен либо мужчиной, либо женщиной. То есть это для удобства, чтобы песню пели все. Это такой, да.
А вот вы английский ведь хорошо знаете. Вы в детстве, наверное, в школе его хорошо учили? Или самостоятельно?
Нет, в школе не учил, и потом... Просто я слушал очень много, наверное, английской музыки.
И а кто же уже... вам тогда текст пишет? Или вы
тексты на английском сам пишу, а потом мне есть знакомые.
Там же грамматика должна быть.
Да, которые меня корректируют.
Да? Корректируют.
Да, они говорят, вот здесь вот надо бы вот так вот сказать. И мы уже, опять же, понимаете, для них это интересно, кто занимается языком, поскольку они должны сделать версию грамматическую, но с учетом мелодики.
Мелодику,
да,
вот. Я хотела сказать, что тогда
нужно
все перекраиваешь.
Тогда. Нет, и мы с ними сидим, я говорю, вот здесь вот надо вот чтобы бы та-там, а здесь было, и они предлагают какой-то вариант, альтернативу на, чтобы та-там укладывалось.
Интересно, да.
Все было хорошо. Но было неожиданно, на самом деле, что я выиграл на этом конкурсе без какого-то пафоса, я это говорю, поскольку были представлены разные песни в этой номинации. Наша песня была не одна, не поэтому выиграли первое место. И потом, как Даша рассказывала, Даша ее исполняла, эту песню на английском, она говорит, неожиданно, говорит, зал стал подхлопывать, кто-то даже, может быть, подпевать, но это было очень приятно, поскольку первое исполнение песни, она в такой еще аранжировке, демо-аранжировка, то есть это не полная оркестровка. Хотелось бы, чтобы все звучало, но пока нет.
Я вас понимаю.
Да, и она уже в таком виде понравилась, то есть это большой плюс.
У нас есть совсем маленький кусочек в исполнении как раз нашего гостя Андрея Семенова. I don't wanna be free when you near me believe. If you hear me, just be the only one for me. Every word that you said is round and round in my head. If you love me, just be the only one for me. Еще, знаете, момент тоже был интересный. Вот в процессе, когда мы там записывали разные песни, писали аранжировки, столкнулся я несколько раз с тем, что люди с музыкальным образованием, они предвзято относятся к музыке эстрадной, поскольку, ну, по сути, она повторяет один и тот же оборот гармонический. Допустим, там есть 4 аккорда. Ну, 4 это уже хорошо, когда там 5, это уже там действительно интересно. И люди оценивают, многие музыканты, к сожалению, наверное, может быть, я не прав, но вот я столкнулся с таким, что если, допустим, одни и те же последовательности, они уже не слышат мелодию, они говорят, ой, какая примитивщина, как-то мало тут аккордов. Для меня это было странно, то есть услышать впервые, поскольку есть примеры даже мировых хитов, когда просто на 3 гармониях, на 2.
Да, даже есть.
На 2. А главное тут, конечно, не аккордовый ряд, не гармонический ряд, а главное тут мелодия, оркестровка, аранжировка. Поскольку взять, допустим, песню, яркий пример «I Will Always Love You» Уитни Хьюстон. В первой аранжировке она была не очень интересна, эта песня, если у вас будет возможность послушать. Долли Партон, по-моему, она и автор, исполнитель. Она кантри-исполнительница, и музыка сделана в стиле кантри, то есть баллада. И потом вот эта вот мудрость аранжировщиков, которые сделали ставку на голос Хьюстон, поскольку там главный инструмент — это голос. Она начинает акапельно петь. И потом, если вы проследите, как развивается аранжировка, там нет бэк-вокала. Тоже это очень важно, поскольку, казалось бы, сейчас должны зазвучать госпел-хоры, должны все запеть. Нет, там этого нет. Все идет
на соло.
Это очень важный момент. И там нет каких-то экстравагантных, оригинальных гармонических последовательностей. Там все просто. Но это вас цепляет, и это, наверное, заставляет переслушивать, находить какие-то ассоциации в своей жизни с этой музыкой. Вот это важно. То есть это, наверное, больше совет для молодых авторов. Если вам говорят, что ваша музыка неинтересна, не слушайте, главное, слушайте, наверное, только себя.
Идти своим путем.
Да, слушать себя и доверять себе. Главным критиком быть самому себе. То есть не говорить там, что я самый лучший, выдающийся. Нет, наверное, ну, помню, у нас была, когда гармония, нам рассказывали про музыку Шонберга, тональная музыка. То есть вот они, наверное, были выдающиеся, потому что до такого добраться, все это оправдать и все построить. Вот это вот действительно выдающиеся люди. Но такая музыка сложная, наверное, это тоже важно, она себя не оправдала. То есть мы ее сегодня не слушаем для удовольствия, не ставим, то послушаю-ка я вот что-нибудь из...
Недавно я где-то прочитал, что когда Малер прослушал какое-то произведение Шонберга, квартет, кажется, играл, он перекрестился и говорит: друзья мои, возьмите простое трезвучие, а то я сегодня не усну.
Да, есть такое дело.
Но рекомендую тоже слушать, наверное, для молодых авторов классическую музыку без желания кого-то обидеть. Расскажу тоже пример. Когда я пришел в университет, со мной учились в группе студенты, ну, мои одногруппники, они уже на второй семестр перешли, и почти ни у кого не было базового музыкального образования колледжского музыкального образования, поскольку в колледже мы слушали очень много классической музыки, и мы были к ней готовы. То есть мы понимали, что зачастую эстрадная музыка звучит беднее, она звучит неинтересно в сравнении там с
обилием
примером,
гармонии. Те, которые, да.
Да, или оркестровка, например. Когда вы слышали оперы, там, не знаю, Мусоргского с очень оригинальными находками оркестровки и много-много другой музыки, вы понимаете, что мир-то музыкальный, он очень обширен, и можно, зная и то, и другое, и третье, откуда-то брать по кусочкам.
Конечно,
и собирать свои какие-то очень интересные комбинации. И я тогда столкнулся с тем, что многие, не понимая, с предубеждением относились к классической музыке. А я, в принципе, считаю, что это все равно основа. Если у вас нет даже какого-то приблизительного знакомства с классикой, нужно его совершить, нужно ее узнать.
Ну, попытаться хотя бы,
да,
понять.
Да, поскольку что-то. Очень много интересного вы там для себя откроете.
Даже если взять советскую эстраду, почему такие композиторы, как Андрей Петров или Тарий Вердеев, они же классики, писали много классической музыки, и песни даже простые, у них намного интереснее,
конечно,
чем у тех, которые 3 или 4 аккорда используют. Хотя иногда простым массам доступнее вот эта простота. Так, конечно.
А главное, наверное, для чего вы пишете, если вы пишете на слушателя, чтобы люди получали удовольствие. Я считаю, тоже важно, чтобы искусство было доступным. Вот как раз там тоже, помню, у нас философия была в университете, и говорили о том, что вот должно искусство быть доступным, не должно ли оно быть доступным, стало быть, к нему нужно тянуться, нужно себя образовывать. Я считаю, что должно быть доступным, поскольку если вы начинаете углубляться в язык музыкальный, искать какие-то новые формы, это уже больше для вас, это не для слушателей, это больше для музыковедов, для людей, которые для профессионально этим занимаются.
Ну и раньше говорили о том, что существуют поэты для поэтов, как Маяковский определял Хлебникова, например, да? Или композиторы для композиторов, тот же Шонберг и так далее. А другие композиторы, которые, я помню, что читал я воспоминания вот как раз Никиты Владимировича Богословского, он же тоже начинал писать симфонии, как серьезный композитор. И говорит, я как-то иду по улице, маленькая девочка прыгает и поет. Если ранили друга, сумеет подруга, из кинофильма «Остров сокровищ», да? И я понял, что буду-ка я лучше песни писать для народа. Вот именно та самая теория доступности.
Да, поскольку девочка навряд ли пела бы какую-то тему из его симфонии.
Да, симфонии она бы не успела.
Но это очень важно, поскольку сегодня... Почему Меладзе? Вот вы спросили в начале нашей встречи, почему Меладзе мне так импонирует? Потому что он делает популярный продукт, массовый, но в то же время эстетика, его отношение к работе, его способность писать художественные тексты, красивые выразительные мелодии. Поскольку, вот, взять там, меня очень поразил этот ритм, песня, написанная для мюзикла «Сорочинская ярмарка», когда Ротару поет в образе цыганки «Он меня не нашел» песня, и там есть такой ритм, она поет в припеве «Я же его любила, а он меня не простил, тенью за ним ходила». Вот эти синкопированные ритмы, которые, наверное, найдут свой отголосок в народной музыке, они очень подкупают. Ну и, конечно, у
крючки,
него...
Крючки, как это называется?
Да, мастерские крючки, аранжировки у него. То есть у него мелодии, по сути, зачастую в октаву. То есть там нет каких-то
больших
безумных диапазонов. Да. Все очень удобно, все примарно, все рядом, и вам поэтому хочется петь. А когда еще текст хорошо с музыкой сочетается, это успех. Вот, наверное, здесь доступность, вкус, они работают вместе. Ну и, конечно, отношение к своему делу. Не нужно.
Ян, мне кажется, что вот наш сегодняшний гость весьма серьезно к своему искусству относится, да? Будем надеяться, что у него впереди много будет удач и хорошие перспективы.
Да?
Мне так кажется.
Будем за вами следить, ждать новых песен.
Couldn't hear me, why'd you stay here with my dreams? Why don't you come? I just feel numb, I'm a prisoner of fears. But till we lie, we can reserve. It's time to revive. Don't close the door. But till the sun shines and the rivers flow, I hope we can save this magic glow. You're gonna save me, oh, oh, oh. You gotta save me, oh, oh, oh. You gotta save me, oh, oh, oh. You gotta save me, oh, oh, oh. You without you is so empty. You're a shelter for my heart.
why you stay here? Why you don't come? Do you want to stay apart? But till we life we can restart. It's time to revive. Don't close the door. But till the sun shines and river flow, I hope we can save this magic glow. You gotta save me, oh. You gotta save me, oh. You gotta save me, oh. You gotta save me, oh.
Спасибо вам, Андрей, за то, что вы нашли время, за то, что вы пришли, познакомили нас с своим творчеством. Ждем творческого вечера теперь, уже авторского.
Конечно.
В составе сборника такого композиторского, а уже вот прям сольно хочется послушать, посмотреть и на всех ваших вокалистов, и на все ваши стили, жанры всякие.
Тем более вы юный член нашего сообщества.
Ну да, красивые у вас все.
Да, мы с удовольствием все придем и всех будем приглашать.
Спасибо большое. Всем желаю творческих побед и успехов.
Ну а на этом мы с вами прощаемся. В студии были Сергей Зубковский
и Яна Тарасова.
До новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.